Доброй ночи, дорогие друзья полуночники. Мы начинаем сегодня очередную, бог весть уже какую по счету, нашу ночную беседу. На этот раз, к сожалению, письма, которые я получил на dmibykov@yandex.ru, значительно интереснее, чем форумные вопросы. Но ничего не поделаешь, я на них отвечу тоже. Проблема только у меня здесь некоторая сейчас с интернетом, но я эту проблему, разумеется, решу. Пока я предварительно, как всегда, поговорю о теме сегодняшней лекции. Предполагается, что очень много запросов на сказки Пушкина. А вот, славьте Господи, все заработало. Очень много запросов на сказки Пушкина, но я не чувствую себя готовым о них вот так вот сразу говорить. Хотя у меня было, разумеется, время на подготовку, да и всякие другие были возможности на протяжении 50-летней жизни с этими текстами ознакомиться, но надо очень много всяких материалов, лотмановских, эткиндовских, щегловских, почитать для того, чтобы говорить о пушкинских инвариантах или лейтмотивах, Гершензон заодно. Думаю, мы это сделаем все-таки в следующий раз. А сегодня 7 неожиданных заявок на Стейнбека и 8 над пропастью во ржи. И 3 на Фицджеральда, на Великого Гэтсби. Ну вот кто из вас проголосует, вы еще можете повлиять на мой выбор. Я хочу поговорить про над пропастью во ржи. Я еще про этот текст ничего не говорил, как ни странно. А он для меня был очень важен, когда мне было лет 15. И даже когда мне было лет 12. Я прочел его сначала в оригинале, просто потому, что меня на нем учили английскому, американскому сленгу и всяким другим вещам. Вообще жутко был увлечен Селлинджером в период 13-14 лет. Вот особенно рассказами. Мой любимый рассказ, я сегодня коснусь его рассказов, был, конечно, «Анкл Вигель ин Коннектикут». Но мне очень нравился и «Человек, который смеется», и очень нравился мне рассказ такой, повесть маленькая, «Фрейни». А выше всего я ставил «Райс Хайд Рубинс», «Карпентерс», вот выше «Карпентерс», выше «Стропила плотники». Наверное, все-таки самое совершенное его художественное произведение, что ли, такое на пике формы между гениальностью ранних вещей и безумием поздних. Давайте поговорим про Селлинджера. Мы мало о нем говорили, хотя меня и Гэтсби привлекают. У меня довольно скоро будут лекции по «Ночь нежна» и по «Великому Гэтсби» в прямой речи. Очень много вопросов, как попасть на встречу с Роднянским 30 марта. Дело в том, что, понимаете, нам пришлось по техническим причинам ее перенести в маленькое помещение, в наш лекторий на Ермолаевском 25. Поэтому я, честно говоря, я не знаю, как туда попасть, и не знаю, попаду ли туда я. Но все-таки Роднянский – это самый известный на сегодняшний день российский продюсер, может быть, кроме Эрнста и Максимова. Все-таки с ним связаны главные успехи Звягинцева и Бондарчук с «Обитаемым островом». И в целом Роднянский как документалист, как создатель во многом несколько очень удачных телеканалов, все-таки связано прежде всего с его именем. Он фигура такая интересная и довольно, страшно сказать, довольно противоречивая. Я не знаю, будут ли там места. Волшебное слово «один», как всегда, вам в помощь. Этот разговор обещает быть достаточно сенсационным, прежде всего потому, что Роднянский, насколько я знаю, скажет правду о своем отношении к распределению «Оскаров» в этом году. Он пока никак не комментировал вот это награждение испанской картины про трансгендера вместо «Нелюбви». И вообще есть о чем поговорить применительно к «Нелюбви», к «Левиафану». Насколько я знаю, он, в общем, до сих пор на меня сердит за мою оценку «Левиафана», хотя уж я не любовь так полюбил, казалось бы. В общем, это будет тяжелый разговор и для него, и для меня. Вместе с тем, я очень люблю Роднянского, просто как человека, и как продюсера, и как персонажа. Поэтому приходите, волшебное слово, вы знаете. Как-нибудь там, в конце концов, рассадим, да? В крайнем случае, постоим. Теперь как попасть опять-таки на вечер в Петербурге 27-го? 27-го в Петербурге вечер, который называется «Петербургские стихи». Я всю жизнь мечтал устроить такой вечер, и, наконец, Колизей-арена мне эту возможность устроил. Там будут, ну, штук 20 новых стихотворений, мало кому известных или вообще неизвестных. Будет, значит, чтение всех стихов в разное время написанных в Петербурге или с ним связанных, в том числе, я думаю, довольно неприятных для Петербурга. Это грех мне, потому что я этот город люблю больше всего на свете. Ну, и будет некоторое количество стихов других авторов, прежде всего Кушнера, Слепаковой, Бергольц, я почитаю, ну, то есть тех, кого я люблю. Все, что я наизусть помню, я планирую читать. Это большой будет вечер, долгий, так что приходите. Там единственная проблема в том, что поскольку это Колизей-арена, то у меня волшебное слово не действует. Но я буду на входе стоять, и каких-то вот уж совсем страстно жаждущих людей я, конечно, пропущу. Насколько там есть свободные места, я понятия не имею, но как-нибудь разместимся, понимаете, не впервой. Либо я, либо Светлана Большакова, которая от лектория, вы ее знаете, они будут стоять на входе и пропускать. Всех питерцев, конечно, зову особо. Вот тут сразу же мне, значит, приходит на почту, планируете ли вы хамить Роднянскому так же, как в своих рецензиях на Левиафан. Во-первых, я там не хамил, ребят. Ну, я был, в общем, предельно сдержан. Ну, если вы очень настаиваете, я попробую нахамить Роднянскому, но мне трудно это сделать, мы знакомы лет 15, поэтому нет, я не планирую хамить никому, я планирую, наоборот, продемонстрировать примеры такой, ну, цивилизованной дискуссии. Будет ли Звягинцев? Нет, Звягинцев не будет. Ну как, ну, мы же с Роднянским будем говорить про обитаемый остров, в частности. Причем здесь Звягинцев? Отвечаю на форумные дела. А сколько стоит билет в Петербург? Ну, в Петербург билет стоит, как обычный билет, на вечер. Вот это я не знаю, сколько он стоит, честно говоря. Ну, там не страшные какие деньги. Поймите, цены на свои выступления, на эти билеты устанавливаю не я. Могу только сказать, что очень многие люди проходят бесплатно или благодаря волшебному слову. Негативная критика, если она вообще адекватна, всегда более весома, чем хвалебная. Она способна изменить мнение. Были ли случаи, когда положительная критика меняла ваше отношение к тому или иному художественному произведению? Мои мнения вообще меняются крайне редко. Я такое существо упертое, как известно, ну, как вомбат такое животное, которое идет не сворачивая. Поэтому были случаи, когда чужое разносное мнение заставляло меня какие-то вещи пересмотреть. Ну, скажем, мнение Веллера о «Повести о настоящем человеке», о ее фактической достоверности. Но, невзирая на его очень сильные художественные аргументы, я не перестал рассматривать эту вещь в одном контексте с европейской экзистенциальной прозой. Вот, кстати, была просьба поговорить о «Повести о настоящем человеке». Я готов как-нибудь сделать лекцию на тему вот этого физического преодоления человеческих хворей, уродств, инвалидностей. Тут большой довольно материал, в частности, и «Как закалялась сталь», и «Повесть о настоящем человеке», и проза Титова, там, скажем, «Всем смертям назло», одна из важных книг моего детства. Вот об этом мы, может быть, поговорим. То есть меня Веллер позабавил, но моего мнения радикально не изменил. Писарев не заставил меня разлюбить Пушкина, хотя я считаю, что в образе Онегина он первым увидел ничтожность, пародийность, и его критика Онегина довольно проницательна, она вполне совпадает с пушкинской интенцией, а что она не совпадает с Белинским, ну что поделать, Белинский был не очень в этих вопросах дальновиден, он вообще хороший очень аналитик, но не очень сильный психолог. Кстати говоря, вот да простит меня там сейчас весь МГПИ и МПГУ. Что касается мнения самого, скажем, Белинского о двойнике Достоевского, Грешным делом я, вот кроме оценки фантастического, я считаю это мнение несправедливым. Так что, ну, действительно многословные и плохо написанные вещи. Так что критика ни негативная, ни позитивная как-то не очень влияет на мое восприятие. Самостоятельность мышления – главная проблема. Случайно удалил огромную заметку в телефоне, запись месяца за три. Как-то пережил это, но все равно интересно, бывали ли у вас подобные катастрофы, и как вы справлялись. Кирилл, очень часто компьютер уничтожал какие-то тексты, но я либо восстанавливал их по памяти, либо считал, что так оно и надо. Понимаете, почему я не пользуюсь записной книжкой? Ни в компьютере, ни в обычном блокноте. Что надо, то запомнится, а что не надо, то забудется. То есть я... Иногда, это у меня есть такой файл в компьютере, я фиксирую какие-то планы будущих стихов, какие-то внезапно пришедшие сюжеты, мысли, или я обычно вижу все-таки сюжет стихотворения, или строчки. Хотя я со строчки почти никогда не начинаю сочинять. Я вижу такой сюжет в целом, потом подбираю к нему размер. Все довольно прозаично. Но если у вас это стерлось, то это, наверное, к лучшему. Многие писатели мне рассказывали, что компьютер решил за них и стер ненужное. Может быть, действительно, и к лучшему. Пересматривая фильм «Золотой теленок», постоянно думаю, что скрепой всей компании был Паниковский. Верно ли это? Нет, конечно. Паниковский... Как правильно совершенно пишет одесский Фельдман, это такой прообраз возможной судьбы Бендера. То есть Бендер сам видит свою смерть где-то в полях, и то, что вот человек без паспорта напишут на его надгробии, это возможно. Но я не сказал бы, что Паниковский как-то эту компанию скрепляет. Скорее, наоборот, он их ссорил между собой постоянно. Ссорил Бендера с Балагановым, там, ну и так далее. А так просто получилось, что Герт сыграл такую душу компании. Эта роль вообще на переломе. Понимаете, ведь Герт, он не начинал как гротескный актер. Он начинал как серьезный, полноценный, трагический актер. Сначала в студии Арбузова. Потом в его театральной карьере случилась долгая пауза, вы знаете, из-за хромоты, из-за фронтового ранения. Он вынужденно играл в театре кукол, озвучивал конферансье и Адама в гениальных спектаклях Образцова. В большое кино его втянул Тодоровский, который это Валерин отец, Петр старший, да, который снял очень странную, такую острую, гротескную картину «Фокусник» по сценарию Володина. Как и «Похождение зубного врача», это такая современная сказка, фантастика, там есть элемент фантастики. И вот этот «Фокусник» сыгран Гертом в такой неожиданной, острой, гротескной манере. Мы редко видели в кино молодого Герта. И вот Герт в «Теленке», которому, собственно, там, ну, ему 45 лет, он еще не превратился в того доброго дедушку, которого мы знали по классическим фильмам 70-х. В нем есть еще и молодой задор, и негативизм, и гротеск. И его Паниковский – это не просто смешной старый еврей. Нет, в нем есть определенный вызов, определенное рыцарство. Он такой вор старой закалки. И эта роль такая действительно на грани гротеска. Поэтому он и воспринимается в этой компании, я рискну сказать, как единственный трагический персонаж. И вот на жалости к нему, которую совершенно не может скрыть Юрский, например, играет Амбендера, на зависти, то есть на жалости к нему отчасти держится действительно эта компания. Но, кстати говоря, там еще и замечательная роль Евстигнеева-Корейка, а ведь Евстигнеева тоже в серьезное кино втянул Петр Тодоровский, дав ему серьезную роль в серьезнейшем фильме «Никогда». В фильме тоже экспериментальном, видно, что его снимает профессиональный оператор, он же начинал как оператор, и человек действительно трагически серьезного мышления. Это потом получилось, что Петр Тодоровский стал снимать бытовые мелодрамы, но это так сложились в 70-е годы, а начинал-то он с очень яркого экспериментального кино, и Швейцар во многом воспользовался его типажами, этим Евстигнеевым и этим Гертом, которых он ввел в кино. Какой смысл вложил Кубрик в идею фильма «Космическая Одиссея 2001»? Андрей, об этом можно было бы говорить в сутки. Я думаю, что правильнее всего прочесть какого-нибудь хорошего киноведа на эту тему, но если говорить о моих каких-то ощущениях, то это такой странный, парадоксальный гимн человеку, который не удовлетворяется ничем. Это портрет человека на фоне космоса, понимаете, на фоне абсолютного пространства. А чем, собственно, человек лучше? И в чем принцип главный его существования? Не только же в экспансии, там не зря мелькает эмбрион в финале. Мне кажется, что «Космическая Одиссея» – это такой гимн человеческой неостановимости, человеческой безумной жажде движения, познания, эксперимента, чему угодно. Такая попытка нарисовать портрет человечества на фоне космической эры. Вот космическая эра началась. Что мы несем в космос? Мы несем в космос нашу неудержимость. Да, может быть, это и гимн экспансии такой. Ну и потом, конечно, понимаете, вот эта совершенно классическая сцена с компьютером, его постепенное отключение, которое как бы есть зеркало любой человеческой деградации, маразма, упрощения, такая страшная угроза этого упрощения. Помните, когда он отключает компьютер, компьютер его сначала умоляет, потом начинаются повторы фраз о падении звука, он говорит, просто вой, рев такой страшный. И потом, знаете вы, какая вещь? У большого художника не обязательно есть посыл в фильме. Иногда это просто азарт и жажда форматворчества. Вот в этом фильме Кубрика заложена практически матрица всей космической фантастики 60-70-х годов, и, в общем, Тарковский в «Солярисе» отвечает на эту картину и тоже имеет ее в виду. Он считает, что человек несет в холодный космос, в холод и безликость космоса, он несет не экспансию, не жажду знания, а мораль, свои попытки очеловечить космос. Ну, как, собственно, и у Лема это происходит. Лем зря от этого открещивается. Я имею в виду облучение океана энцефалограммой Криса, после чего океан начинает понимать, появляется вот эта розовая кружевная пена, такая попытка, что ли, тоже сказать комплимент человеку. Это очень серьезный момент. Мне кажется, что формотворчество, создание конструкции, это иногда более надежная и даже более увлекательная вещь, чем любой интеллектуальный посыл. Что хочет сказать музыка? Да? Вот Кларк, он, наверное, что-то вкладывал, но вы знаете, что роман он написал после, по мотивам сценария. «Космическая Одиссея» – это кубриковская такая вещь, кубриковская проекция. Вот это его замечательное начало, старт фильма под «Так говорил Заратустра», под эту знаменитую музыку. Он, конечно, которая потом перекочевала, кстати говоря, в «Что, где, когда». Явно это привет, конечно, не Заратустре, а Кубрику. Это, мне кажется, такая действительно попытка заложить основу всех космических саг. И в «Звездных войнах» кубриковское влияние колоссальное. Я не представляю себе, как можно сегодня снимать космический фильм без влияния «Космической Одиссеи». Это все равно, что снимать историческую драму без броненосца Потемкина. Вы говорили, что в фильме «Сталкер» нет никакого чуда, что «Сталкер» сам сделал зону. Я прочитал вариант сценария и вижу, что одно чудо там все же есть, то, как машинка угадывает с краю желания. Понимаете, она ничего не угадывает, в том-то и дело. Просто те желания, которые исполняются случайно, это желания худшие. Разбогател, там все. Вы обратите внимание, что без всякой машинки вообще чаще всего исполняются самые прозаические желания, те, которые осуществимы. Разбогатеть, сделать карьеру, уехать, там, неважно. Ну, простые вещи исполняются. Но считать их самыми сокровенными – это довольно распространенное человеческое заблуждение. Считать истинным только худшее мнение, да, или считать верной только пренебрежительную оценку – это очень антропная такая человеческая черта. Думать, что если вам сказали гадость, то вам сказали правду. Самокритичные люди охотно на это покупаются. Но это ерунда. Машинка никаких желаний не выполняют, а исполняются не сокровенные, а самые простые, самые исполнимые вещи. Вот и все. Тарковский, по воспоминаниям Аркадия Стругацкого, старательно вычистил из сценария всю фантастику, потому что она его не удовлетворяла. Понимаете, притча, она не всегда пользуется фантастикой. И больше того, притча во многом противопоказана фантастике. Потому что притча, она должна все-таки предполагать строгие условия, как шахматный этюд. Возможность единственного прочтения, в отличие от символа, да, там, от аллегории какой-нибудь масштабной, от фантастики, притча предполагает довольно прозрачный смысл, и в «Сталкере» он тоже довольно очевиден. Такой тотальный кризис веры, невозможность поверить. «Сталкер», безусловно, пытается дать миру чудо, но для этого в реальности чуда не должно быть. Пару слов о Леме. Какие ключевые произведения у него обязательны к прочтению, кроме «Солярия совести»? «Формула Лемфатора», рассказ, который объясняет, на мой взгляд, лемовский метод. Конечно, «Пиркс» практически весь. Из романов, я думаю, прежде всего, «Следствие», ну, «Расследование». Потом, понимаете, этот вопрос, зачем вы читаете? Если ради интеллектуального наслаждения, то, наверное, «Глаз Бога». «Глаз Божий» – это такой ключевой роман, и потом там настолько изящная конструкция, почти как Перуц, и, может быть, даже и похоже на Перуца. Мне очень нравится его, конечно, «Звездные дневники» Ионы Тихого, но это такой немножко, знаете, такой старческий и слишком, что ли, интеллектуальный юмор. Стругацкий в этом смысле гораздо веселее. «Непобедимый», ну, это я все сейчас перечислю. Я из Лема не очень люблю только «Магелланово облако», которое представляется мне, ну, немножко примитивным, но это понятно, это ранняя вещь. А из поздних, ну, вот, мои друзья-фантасты выше всего ставят «Фиаско». Это такой вот странный парадокс, что самым успешным оказался роман с самым таким безнадежным названием. Да, я люблю «Фиаско» очень, особенно вот этот гениальный финал, что вот он увидел Квинтян. Великий роман, конечно, тем более, что последний все-таки, из больших вещей последний. Но я, понимаете, очень люблю у него рассказы. Особенно пирксовские рассказы, потому что там интересные, интересные такие вот внезапные коллизии. И потом вот какая штука. Понимаете, считается, что Лем интеллектуал. Интеллектуалом, безусловно, ну, если читать особенно «Сумму технологий» там, и так далее, или этот цикл рецензий на ненаписанные книги. Но мне представляется, что Лем, он прежде всего поэт. И доминирующая эмоция Лема – это такая тоска бесконечного разума, тоска слишком умного разума, который именно поэтому бесконечно одинок. Он рационален, он все понимает, но как же ему страшно среди людей. Вот там есть такой рассказ маленький в цикле про Пиркса, когда Пиркс видит обломок чужой цивилизации, гигантский космический корабль, который как-то совсем не по-человечески устроен, полон каких-то вмятин, странный искусственный объект, залетевший из другой галактики. И вот бесконечная тоска этого давно покинутого жизнью непонятного объекта, который в бесконечной глубине космоса шатается, и он так и не успел его взять, он там волок какой-то груз, и проплыла мимо него эта покрытая выбоинами огромная конструкция. Вот Лимонов писал, что он так представляет себе Бога, как гигантский одинокий метеорит. Вот эта тоска бесконечного одиночества, она делает Лема, знаете, на кого немного похожим? У Стругацких есть такой персонаж Камил в «Далекой радуге». Человек-машина, который не может умереть, переживает всех. И вот сегодня я еще раз умру, он говорит, и проснусь на изуродованной планете ледяной и одинокой. Ну, вот такая история страшного, пожирающего себя ума. И это же чувство есть в «Расследовании». И там главный герой, который, собственно, вычисляет эти статистические закономерности, этот математик, он такой же бесконечно одинокий человек. И вот эта тоска лемовская мне очень близка. А если поменять Виллера и Довлатова местами, у них же очень похожие биографии. Нет, совершенно не похожие. То, что Виллер не уехал за границу и стал реализовываться здесь, это показатель его... Не скажу советскости, хотя он, конечно, в хорошем смысле советский, made in USSR, но он вот в этом есть какое-то принципиальное, особенное достоинство, желание доигрывать ту судьбу, которая дана. Веллер не мог бы осуществиться за границей. Я не представляю его издателем эмигрантской газеты, не представляю его сочинителем таких вот баек, как довлатовские, потому что веллеровские байки, они только называются байками. На самом деле это такие вот как раз притчи. Рассказ довольно серьезный. Легенды Невского проспекта – это очень глубокие и трагические истории. Вспомните там оружейника, вспомните Фиму Бляйшица, да и вообще даже байки скорой помощи, они у него довольно серьезные. Я не знаю, я все-таки Веллера считаю писателем скорее трагическим, чем развлекательным. И, кстати, тут вот я хочу возразить одному из авторов, который говорит, что его художественные произведения слабее философски. Нет, конечно. Веллер художник par excellence, и философия его не что иное, как обоснование стиля. «Прямая речь отменила открытый урок о повести Щедрина. Может быть, вы здесь об этом расскажете?» Немножко расскажу, видите, как история. Сейчас, Лёш, расскажу. Я просто, пока у нас нет перерыва, хочу сказать, почему ее отменили. У нас вот с Большаковой, начальницей «Прямой речи», близким моим другом, у нас был разговор. Она говорит, ну, это будет происходить в пасхальные дни. Давайте что-нибудь пасхальное. Я говорю, ну, давайте, там, «Доктора Живаго», например. И вместе с тем дети просят что-нибудь по ЕГЭ. И тут уже я взорвался. Говорю, Свет, давайте или Бога пасхальное, да, или ЕГЭ. Потому что одновременно этим двум богам служить нельзя. Но мы решили все-таки пасхальную лекцию прочесть другую, а здесь сосредоточиться на ЕГЭ. Поэтому будут три таких ключевых программных произведения. Про историю одного города давайте поговорим через 3 минуты. Продолжаем разговор. Так вот, о Салтыкове-Щедрине. Понимаете, большая ошибка была... И вот здесь ошибка Писарева, но понятно, почему он ее сделал. Он пытался действительно с точки зрения чисто полемической, такой радикальной подходить к оценке истории одного города. Большая ошибка рассматривать Щедрина как сатирика. Щедрин тоже поэт. И надо вам сказать, что хотя в истории одного города масса сатирических замечательных страниц, всего перечень градоначальников, их описание, ну вот это все просмотрение оказалось девицей, замечательная сатира на Екатерину, ну, замечательное совершенно описание Угрюм-Бурчеева, да, вся история прекратила течение свое, въехал в город на белом коне, сжег гимназию, упразднил науки. Но вы не забывайте, что вот глава о пожаре, она имеет характер скорее метафизический. Там нет плоской сатиры. Кстати, мне пришел вопрос, какой смысл я вкладываю в слово метафизический. Очень просто, имеющий отношение к вечности, вневременной, то есть не привязанный к конкретным обстоятельствам, более абстрактный, характеризующийся большей высотой взгляда, не обязательно религиозный, вообще любой помимо реальности. Так вот, метафизический взгляд на историю Щедрина там, где описывается пожар. Ведь почему в Глупове происходит пожар? Там подробно объяснено. Глуповцы не принимают никаких мер, пока не сталкиваются с катастрофой. Катастрофа заставляет их произвести давно назревшие радикальные перемены. Реформы, там, перестройку и так далее. Перестроение города. И вот когда он описывает стихийные бедствия, то в нем сквозит какой-то, я бы сказал, языческий восторг перед масштабом катастрофы. вообще у Щедрина очень много не только насмешки над глупым, но и восторга по поводу этой великолепной глупости, по поводу масштаба этого идиотизма, по поводу фаталистического отношения к истории, которое вызывает у него почти восторг. Понимаете, Щедрин же, хотя ему вечно клеют маску русофоба, он Европу-то не любит гораздо больше. Отсюда его ненависть к Золя, допустим, к французской культуре, к европейскому порядку. Вот в этом смысле «Ключевая повесть за рубежом», но такой очерк, как бы ответ Достоевскому на «Зимние заметки» о летних впечатлениях, но там, ну, вообще Достоевского очень не любил, и, наверное, правильно делал, как в своей парадигме. Но там есть такой важный диалог «Мальчик в штанах и мальчик без штанов». Так вот, чистенький мальчик в штанах, он ему представляется плоским, примитивным, противным. А мальчик без штанов, который сидит в огромной луже и все про себя понимает, вызывает у него восторг, потому что это иррационально. А рационального Щедрин не любит, прочитайте «Пошехонскую старину». Я считаю, что «История одного города» – это прообраз Маконда. Про образ стали от одиночества. И уж, конечно, Маркес читал Щедрина. Для меня несомненно, что «История одного города» – это, ну, как и Маконда, собственно, как и история вот этого одного поселка, написанная у Маркеса, это не сатира. Это страшная смесь гротеска, восторга, но главное – это умение, как вот оренбургская, значит, оренбургский платок протаскивается через кольцо, метафора Лёши Тедурова, это умение через один город протащить всю историю этого социума, этой страны. И как Маконда является собой абсолютную метафору Латинской Америки, там есть все, что есть в латиноамериканской истории и географии. Так вот, «История одного города» – это полная исчерпывающая метафора России. И все великое, что есть в России, там тоже есть. И чувство масштаба, и чувство великолепного фатализма, презрения к опасности, солидарности удивительной, талантливости народной – это все там есть. Так что «История одного города» – это хорошая тема для лекции, но раз решили ЕГЭ, значит, будет ЕГЭ. Что вы думаете о героях-авантюристах? Почему авторы часто акцентируют, что кумир подобных личностей Наполеон? Нет, Андрей, не авантюристы. Кумир всех этих людей – это Наполеон, но эти люди далеко не авантюристы. Это Онегин, который явно совершенно для Пушкина носитель зла, носитель такого пародийно-байронического начала. Ну и, конечно, Раскольников, который чисто по Пушкину мы все глядим на Наполеона, двуногих тварей миллион, для нас орудие одно. Пушкин к Наполеону относился очень сложно, очень амбивалентно. Кстати, более критично, нежели Лермонтов. Ну, кстати говоря, глядим в Наполеона, это не значит, что мы все Наполеоны. А презрение к двуногим тварям – это черта именно людей, косящих под Наполеона, как Онегин. А сам Наполеон для него все-таки исключительное явление мирового духа. Значит, что касается авантюристов, то кумиром авантюристов обычно является не Наполеон, но авантюрист охотится чаще всего за выгодой, и не просто он благородный искатель приключений. Там все гораздо, к сожалению, прозаичнее. Но я даже не знаю, ну вот можно ли сказать, что Бендер, да, Бендер, классический авантюрист, можно ли сказать, что его кумир Наполеон? Близко нет ничего подобного. Я думаю, что Наполеон – это скорее кумир неудачников, грезящих о мировом господстве. Вот так бы я сказал. Объясните, как, по-вашему, умерла Елена Безухова? Многие читатели говорят, что это лекарство для прерывания беременности. Толстой умолчал. Лекарство от известного действия или что-то в этом роде. Ну, намек здесь на то, что она умерла от чего-то грязного, неприличного. Она могла умереть от неприличной болезни, а вовсе не от горловой ангины. А могла умереть, да, от прерывания беременности. Там прямого намека нет. Разные есть версии, но тут же, понимаете, понимаете, у Толстого отрицательные герои, как-то они исчезают из повествования, нелюбимые Толстым, отрицательная это школьная формулировка, но нелюбимые Толстым, они исчезают из повествования бесследно и без объяснения причин. Ну вот надоел. Мы же не знаем, как умирает Анатолий. У Анатолия отняли ногу. Князь Андрей это видел, там простил ему. У Анатолия еще есть силы сказать: покажите мне ее. Но мы не знаем, выжил он после ампутации или нет. Просто исчез, и все, как-то его не стало. А что случилось там с князем Василием? Курагины, они как-то исчезают из повествования, потому что перестали быть нужны. Надо женить Пьера, он же до сих пор не разведен официально. Надо убрать из повествования Елен. «Матрес ла фам», думает о ней Билибин, молодец, женщина, она хотела быть замужем сразу за четырьмя. Конечно, она ведет такой образ жизни, что смерть ее может быть причиной элементарного переутомления. Прости, Господи, помните, как у того Щедрина увеличил население глупого почти вдвое, оставил полезное посему предмет руководства, умер от истощения сил. Вот такое истощение сил могло с ней произойти. Элен умирает от того, что она перестала быть интересна Толстому. И вообще, когда люди перестают быть интересны Богу, они как-то исчезают из повествования. Надо стараться, чтобы Господу было не противно на тебя смотреть. Что вы можете сказать о таких писателях, как Буковский, Селин и Миллер? Нравится ли вам кто-то из перечисленных? А если нет, то почему? Миш, Буковский не нравится, потому что однообразен как-то, и слишком эмоциональный диапазон его, по-моему, невелик. Миллер, очень нравится его книга «Время убийц» про Рембо, но совсем не нравятся «Тропики». А Селин мне просто глубоко омерзителен. Не по причине его фашизма, что, ну, ладно, бывают заблуждения. Там у Гамсуна они были, что же я теперь должен Гамсуна возненавидеть? Я и так его не очень-то люблю, но признаю его талант. Что касается Селина, понимаете, Селин, вот я в статье о Жиде, в ближайшем дилетанте о Жиде, об этом пишу довольно подробно, Селин же посетил СССР одновременно с Жидом, только без такой пумпы, и отозвался об этой стране гораздо более критично и просто с омерзением. Ну вот и я к нему с встречным омерзением отношусь. Селин все время повторяет, что он не верит в человеческую природу, что он ненавидит человеческую природу. Но, ребята, от этого же один шаг до фашизма. Понимаете, фашизм и человеческая природа, они всегда ненавидят друг друга. Селин – это очень грязный писатель, и невзирая на некоторую его одаренность и даже влиятельность его стиля, мне представляется, что он худший из результатов Первой мировой войны, худший из писателей так называемого потерянного поколения, потому что все они вынесли из войны хоть какую-то мысль, хоть какой-то опыт, а этот ничего. Ничего, кроме омерзения к человеческому роду. А омерзение к человеческому роду – это красивая позиция, но художество не очень плодотворное. Селин и те, кто любит Селина, это обычно люди очень посредственные в человеческом отношении. Хотя бывают, конечно, прекрасные исключения. Ну, можно любить и любить, понимаете, можно любить селиновский стиль, а можно восхищаться селиновской парадигмой, селиновской картиной мира. Мне она не очень приятна. Как вы относитесь к Надежде Савченко и тому, что с ней сейчас происходит? Я уже писал, что как бы Надежде Савченко не пришлось в России искать политическое убежище, это было бы самым страшным, что с ней может случиться, и самым страшным, что может произойти в нынешней Украине. То есть вот действительно Украина превратилась в Россию. Мы всегда своего оппонента копируем. Это было бы ужасно. Если говорить серьезно, то, конечно, Надежда Савченко очень во многих отношениях, как персонаж, не как современник, не как политик, как персонаж, вызывает у меня восхищение яркой последовательностью. Она, понимаете, такой человек, который умудрился и в России сесть, и в Украине сейчас ее пытаются посадить. Надеюсь, что не посадят. Я вообще за свободу для всех, кроме маньяков, кроме убийц. Мне кажется, что Савченко, она вот из породы героев. А герой, он не бывает удобен ни родине, ни врагу. Обратите внимание, сколько героев войны оказались за решеткой после войны. Она человек того же типа, что Маринеско. Я, в общем, не в восторге от многих ее заявлений и действий, но одного в ней точно нет. Это романтики блатоты нету в ней. Она совсем не блатная, она совсем чужда бандитских манер и каких-то таких, понимаете, прозаических меркантильных мотивов. Меня привлекает в ней абсолютное бескорыстие в сочетании, конечно, с безбашенностью. Вот это тип героя. Герой не бывает удобен. При этом я считаю, что ее политические заявления многие ужасны, ее политическая карьера – пример полной неудачи. У нее, ну, наверное, она не совсем адекватна. Не в смысле психическом, а в смысле коммуникативном. Но герои, они вообще редко бывают адекватны. А много ли мы знаем таких героев, рядом с которыми приятно было жить? Вот Маринеско в мирное время. Приятный человек или нет? Думаю, не особенно. Ваше мнение рассказывает Владимир Сорокин о «Фиолетовой лебеди» и «Белый квадрат». Видите, «Белый квадрат» – это очень интересный литературный эксперимент, рассказ с параллельной звуковой дорожкой, замечательная история, такая как пародия на телепередачу современную, очень точная. Но видите, какое дело? Сорокин был блестящим совершенно пародистом и при этом блестящим прогнозистом, таким экстраполятором, точно прогнозирующим продолжение русской истории. Но сейчас она вступила в фазу такого абсурда, это, в общем, принципиальная новизна, что переиродить этого ирода Сорокин уже не способен. «Фиолетовые лебеди», написанные осенью прошлого года, это уже не пародия, не сатира, не гипербола, это иллюстрация. Иллюстрация к тому, что сейчас происходит в России. Он довольно точно предсказал вот этот весь ядерный ажиотаж вокруг ядерного щита нашего и превращения его в сахар там во сне. Но это легко предсказывалось. Практически все, что происходит сейчас в России, легко предугадывалось уже в 1908 году. Я, конечно, ценю сорокинское мастерство, но это, если говорить серьезно, это довольно трагическая ситуация, такое то, что литература уже пасует перед этой реальностью, уже и Кафка давно перекавчен, переирожен тоже, поэтому не случайно миграция литературы в какие-то другие формы. Я вот сегодня читал лекцию о Акунине Чхартишвили, одном из любимых моих авторов, и вот что три главных писателя, Пелевин, Сорокин, Акунин, три главных писателя 80-х-90-х, все они мутируют, как-то мигрируют вдали от литературы. Пелевин пишет трактаты, по сути дела, уже к художественной прозе это мало имеет отношение, хотя еще имеет. Сорокин движется в сторону визуальных искусств, он становится сценаристом и иллюстратором, ну, а Акунин пишет историю. То есть литература с ее, значит, помню формулу Анинского, домысел, вымысел, сгущение, типизация, ей делать нечего. Уже с этой реальностью не поработаешь. Она сама по себе гротеска. Ее можно просто воспринимать без всякого художественного преображения. Вот увидел, и она сама произведение искусства. Понимаете, вот такая жизнь, которая не имеет ценности ни политической, ни социальной, а только биологическую, ну, просто чтобы не умирать, и художественную, да. Вот сейчас надо смотреть, наблюдать. Я бы сказал, не сводить глаз. Что вы думаете о творчестве Щербакова последних лет? Имею в виду диски «Чужая музыка», «Хоровод», «Райцентр». Может быть, сделать лекцию о нем? Не бойтесь, фанаты не заклюют. Во-первых, вас не очень-то и заклюешь. Во-вторых, среди нашего брата есть адекватные ребята. Почти в рифму предлагает Светлана. Я очень люблю последний диск Щербакова. Вообще люблю Щербакова. Это для меня такой же глоток воздуха, такого цветного воздуха, как вообще все любимые авторы. И он восхитительно ненавязчив. Ращев очень тонок и по-прежнему поражает разнообразием художественных средств, но именно вот в этих последних дисках ничего принципиально нового я не вижу. Это тот Щербаков, которого я люблю и о котором я писал довольно много. Практически все, что было вот о нем написано в нулевые годы, оно сохраняет свою актуальность. Когда появится какое-то принципиально новое качество, новая манера, новая лексика, новая тематика, тогда об этом можно будет говорить. Пока, на мой взгляд, это продолжение лучших щербаковских традиций. Он работает, не роняя себя ни в чем, не меняя уровня, не уступая совершенно общей деградации эпохи, продолжая оставаться, безусловно, лучшим поэтом своего поколения, я совершенно пока, так сказать, не вижу, что добавить ко всем этим констатациям, которые я начал в той или иной форме публиковать еще с конца 80-х. То есть я не вижу здесь пространства для лекций. Ну, что называется, здесь не задают вопросов, здесь благоговеют только. Хотя, так сказать, мне по-прежнему очень не нравится попытка представить творчество Щербакова, ну, как бы некоторым интеллектуальным лакмусом, некоторым интеллектуальным цензом, отсекающим непосвященных. По-моему, Щербаков очень понятен, очень внятен, потому что признак непонятности – это, как правило, невнятность авторского высказывания, а не глупость аудитории. Мне кажется, он очень внятен, очень четок, многозначен, безусловно, но любители, значит, для самоуважения называть его сложным, они по-прежнему внушают мне ну, такую же неприязнь, какую я внушаю им. Это у нас с ними взаимно. Я, вот разница только в том, что снобы не любят меня, а я люблю снобов, я ими восхищаюсь. Снобы не очень красиво живут, но красиво умирают. Я вообще люблю людей, которым не безразлично мнение о них, которые вот следят за тем, как они выглядят. В этом смысле снобизм явление очень интересное. К самому Щербакову это не имеет отношения, к некоторой части его аудитории имеет, безусловно. Я думаю, что снобизм – это не так плохо. То есть это плохо в обычных обстоятельствах и хорошо в экстремальных. Вот Ходосевич – это сноб из снобов, но какая героическая смерть. Да в каком-то смысле героическая и жизнь. И потом он сам про себя все так хорошо понимал. Дальше, значит, какой-то, как всегда, заданный в ужасно глупом и наглом виде вопрос Сергея, который подписывается Моисеем Соломоновичем. Он, значит, пытается мне внушить, что труд – это не проклятие, а спасение. Сергей, спасайтесь, ради Бога. Я просто хочу сказать, что под трудом не обязательно понимать любую работу. Под трудом я понимаю именно бессмысленный, часто физический труд, необходимый для выживания. Все великое в мире сделано не в результате трудового пота, а в результате божественного озарения, открытия, рационализации, понимания каких-то вещей. А вот обожествлять труд – это необходимость, понимаете? Как сказала Кира Муратова, а как вообще можно любить то, что нужно делать? То, что нужно делать каждый день. Как можно любить быт, например. Ну, вот вам нравится трудиться, трудитесь, обожествляйте это. Это обычно люди, которые, подобно вам, не умеют ничего интересного выдумать. Они любят трудиться и гордятся трудом. А, в принципе, труд, конечно, проклятие человека. Первородный грех – это не я придумал. Это придумал Горький, повторял Шаламов. Они имели в виду именно нетворческий, примитивный, тяжелый труд, необходимый для выживания или принудительный. Как в лагерях, как там на земле. Ну, как в той же замечательной песне Щербакова «Уж если хотя бы в округе, хотя бы местами не мертвые». Поле. Это, кстати, любимая моя вещь из последних. Вот это, мне кажется, очень как-то глупо это все обожествлять. И, ну, если вам хочется, то давайте. Я вас только очень прошу, вы постарайтесь в своих вопросах не хамить, потому что это как-то отравляет атмосферу форума. Вы производите впечатление какого-то человека очень несчастного. Ну, зачем это? Попытайтесь разговаривать по-человечески. Недавно открыл для себя Генри Миллера. Что-то Генри Миллер прямо всех волнует. Что еще почитать в его стиле, ритме, тематике, атмосфере? Ну, считается, что Лоренса Даррелла, что они близки как-то, и Боулза. Но я думаю, что Лоренс Даррелл, он ему близок, может, какой-то тягой к экзотике. Психологически они, по-моему, очень разные. Не знаю, Генри Миллер тем и хорош, что он мало на кого похож. Но, видите ли, Миллер, ну, во всяком случае, Миллер времен «Тропика Козерога», он же совсем не американский писатель. Он, в отличие от битников, он веселый, счастливый. Вот Бероуз, Керуак – это мрачные люди. Они ставят над жизнью мрачный эксперимент. Мне так кажется. Я «Голый завтрак» не могу читать, настолько мне как-то это перечитывать. Не могу, настолько мне как-то противно. А вот Миллер, он такой веселый, счастливый. Физиологически счастливый. И он менее американец, чем парижанин. Поэтому надо читать, наверное, каких-то французских авторов. Вот он, мне кажется, близок к патофизикам, в частности, к Виану. По настроению, может, немножко к Раймону Кено. Вот скорее он из них, нежели из американцев. Так что, если хотите почитать что-то миллерообразное, я думаю, Виан. Вот «Осень в Пекине», что можно привести как «Осень штатского человека», мне Козицкий объяснял. Наверное, да, вот у Гори есть такой роман, «Дальше ваш билет недействителен». Он немножко тоже в миллеровском таком духе, мне кажется. Какое стихотворение вы могли бы с уверенностью назвать поэтическим заветом потомкам? Ну, наверное, киплинговское «Ив». Но зачем же мне его читать, когда полно стихотворений, стихотворных переводов и полно записей, где, в частности, в интернете легко можно найти, где это читает сам Киплинг. Во множестве мест вы можете это найти. Да, наверное, «Ив» – это такой, если, такой самый понятный поэтический завет потомкам. Тут, кстати, пришло несколько просьб почитать какие-нибудь стихи, которые мне сейчас под настроение. Есть одно стихотворение, которое мне сейчас под настроение, я почитаю. Бахтин пишет, что мир Данте выстроен и движется по вертикали, временная логика этого вертикального мира – чистая одновременность сосуществования всего вечности. Как это связано с исторической сущностью мира? Так это же противопоставленная исторической сущности мира в раю, и особенно в раю, конечно, и в аду. Времени нет, поэтому нет предела страданиям и нет предела блаженству. Это другое время, а все эти скитания – это один сон, увиденный Данте в дремучем лесу, там несколько часов. Это такой великолепный релятивизм до всякого Эйнштейна. В «Библиоглобусе» вы сказали, что «Квартал» учит, как жить. Есть ли у вас произведение, которое учит, как выжить? Нет. Только как вот получать наслаждение. А как выжить, я думаю, Господь поможет. Я всегда уповаю на Него. Вернемся через 3 минуты. Ну вот, одно из самых любимых стихотворений одного из самых любимых поэтов. Лев Лосев, «Невидимая баллада». Я всегда про себя, я буду ее читать, конечно, в Питере тоже. Я всегда этот стих про себя пою на мотив «Разлука-то разлука», но она шарманочная такая вещь, явно, по-моему, шарманочный перелив ощущается там. «Хлебнуть на поминках водки зашел Иванов, сосед, когда я от злой чахотки скончался в 20 лет. Тканью с Христом распятым накрыт сосновый гроб, покоем и распадом мой опечатан лоб. Сидели редком лютеране, и даже не пахло вином, лишь слезы они утирали суровым полотном. Аптекарь Герберт Бертраныч, сапожник Карл Иоганныч, пекарь Готфрид Степанович, Берта Францевна Шульц, гуляющие две мамзели из заведения Ильзас, веншонны, шонны зели, шептали, прослезясь. Он вместо квартплаты Берте, хозяйки злой, как черт, оставил на мольберте неконченный натюрморт. Прекрасен, а в рот не сунешь, булки ломой с колбасой. Ах, бедный, бедный юнош, голодный, босой. Ах, кружева развязались в тетрадях его поэм. Ужасно последняя запись. Окончу, когда поем. Спасителем распятым сосновый гроб накрыт. Охваченный распадом покойник говорит: не мучьте Иванова, налейте шнапса ему. А жителю мира иного не нужно ни к чему. Аптекарь ваших зелий, сапожник ваших штиблет, тех лютеран и мамзелей сто лет на свете нет. Пекарь, к чему ваши булки душам свободным от тел? На острове в Петербурге остов мой истлел. Я был ученик портного, мечтой в империях паря. Не мучьте Иванова, налейте стопоря. А после того, как истлела вся бывшая плоть уже, то есть после распада тела, что делать-то душе? Без губ чего вы споете? Без рук какое шитье? А все ж душа на свободе опять взялась за свое. В небе того же цвета, что грифель карандаша, невидимая вот это выводит душа. Ну вот, такое, по-моему, блистательное стихотворение. Можно долго говорить о том, как это сделано, но пока меня совершенно восхищает именно его настроение и мелодика. Как вы считаете, начинаю на почту отвечать, как вы считаете, Казанзакис, который поднял чуть ли не впервые в истории тему искушений Христа и его человеческой, а не только божественной сущности, не совершил ли он ошибки? Ведь после него эта тема стала расхожей и перешла скорее в легковесную билетристику типа Кода да Винчи. Друг мой, ну, видите ли, Руслан, куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй. Они совершили ошибки Булгаков, написав «Мастера», уж только ленивый после этого не писал. Это, кстати, Вячеслав Воздвиженский, который нам преподавал на кафедре критики мастерство. Это он сказал, куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй, прочитав роман, прости господи, Айтматова «Плаха», его евангельские главы про Пилата. Я очень любил Айтматова, «Царство ему небесное», но мне не нравился этот кусок. Ну, как вам сказать, ведь и Булгаков не первый. По большому счету, первый-то Мережковский с его романами на евангельские темы, в которых делаются такие вот попытки написать сочные исторические картинки. И, кстати говоря, влияние Мережковского на «Мастера» огромно. Там вся сцена полета Маргариты просто прямо реферирует к воскресшим богам, к сцене шабаша из «Леонардо да Винчи». Как вы относитесь к творчеству Бориса Акунина? Подробную лекцию читал на эту тему сегодня. Если в целом, то отношусь очень положительно, и прежде всего к тому, что этот текст, начавшись как пародийный детектив, превратился в культуртрегерский проект, а потом и в Истриасовский. Спасибо за стих, спасибо вам. Я бы вообще как-нибудь Лосева почитал побольше. Жаклин Сьюзен, пошлость или искусство? Пошлость, пошлость. Долина кукол, да, пошлость. Но, знаете, пошлость тоже бывает искусством. Ну, трэш, иногда бывает такой трэш, что это уже почти шедевр. Иногда что-то пишешь и думаешь, зачем это мне и зачем это кому-то. Не нравится совсем, но останавливаться не хочется. Лучше остановиться или продолжить. Знаете, Дим, такие мысли, во-первых, всегда возникают у человека на определенном этапе. Ну, критическое мышление никто не отменял. А во-вторых, кому нужно? Что за вопрос? Ну, мне нужно, когда я пишу. Это моя аутотерапия. Если это еще кому-то пригодится, то дай бог здоровья. А если никому, то, ну, что делать? Читаю списанных, не могу оторваться, спасибо. Видимо, вы писали книгу с наслаждением. Ну, прости Господи, какое тут может быть наслаждение? Это было избавление от фобии, от страхов. Я многое угадал, кстати, чем до известной степени горжусь. И да, это было своего рода наслаждение. Знаете, тоже наслаждение, которое испытываешь, когда сжигаешь архив. Ну, да, вот было сожжение публичное каких-то маний, фобий, страхов. Это была чистая аутотерапия. И надо сказать, что да, когда я закончил книгу, я испытывал определенные сложности. Там есть одна глава, которую я писал действительно с восторгом. Это так последняя глава второй части, там вот где Матвеевская песня «Вальс пустыня». Мне жутко нравилась эта песня. И мне так жутко хотелось ее вставить в книгу, чтобы за этот счет придать ей какое-то второе измерение, куда-то вывести ее. Вот этот, я помню, я заканчиваю, позвонил Матвееву, говорю, он сказал, отдайте мне «Вальс пустыни» вот для цитаты. Я даже готов там делиться гонораром, который все равно будет ничтожен, но мне надо процитировать полностью «Вальс пустыни», очень нужен. Зачем он вам там нужен? Почему же? Нет, просто чтобы было ощущение, что есть какой-то другой мир. Тогда берите. Я взял «Вальс пустыни», одну из самых моих любимых песен. И, кстати, если у вас будет возможность после программы или даже во время, чем меня отслушать, и она есть в интернете, наберите и послушайте. Это такое чудо. Вот это вечер картину зноя мягкую кистью смажет, ночь поперек порога черная овчарка и лежит. Там музыка божественной красоты. Да, вот это писалось, наверное, с наслаждением. Лекция о Селлинджере. Хорошо будет. Вы упомянули «Голый завтрак Бероуза». «Голый завтрак Бероуза» и «Автокатастрофа Балларда». Это удачная, ну, это удачная экранизация или эксперимент, к которому стоит относиться как смело попытка? «Автокатастрофа», безусловно, очень удачная картина. «Голый завтрак», страшно сказать, ребята, я не смотрел. Я так не люблю вещь, что не интересуюсь ее экранизацией. Почему Международный день поэзии, Международный день кукольников один день, если что-то общее между поэзией и кукольным театром? Ну, есть, конечно. Дело в том, что кукольный театр – это абсолютный триумф условности. Вы не верите в то, что вам показывают. В обычном театре в какой-то момент вы можете поверить, там барьер условности ниже. Кукольный театр – это чистая метафора, ну и поэзия – такая же метафора. Я вообще считаю, что кукольный театр – это великое, не до конца реализованное искусство. А еще больше я люблю театр теней. Вот я сейчас в музее Арсе проездом посмотрел замечательную выставку фигур для театра теней рубежа веков. Такая очень арт-декошная, такая очень модерная такая вещь. Такое вот, даже не знаю, на что это похоже, ну, может быть, на Латрека. Тулуз Латрека, любимого моего художника. Вот такие гротескные фигуры замечательные. Да, вот это я люблю, театр теней такой. Пару слов о харассменте и ситуации с ним, раз уж к слову пришло. Но оно не приходилось. Я вообще не люблю харассмента, это само собой. Во всяком случае, решение комиссии по этике думской не вызывает у меня ни малейшего понимания и даже ни малейшего интереса. Это предсказуемое решение. Прекрасно поступили те редакции, которые отозвали своих журналистов из Думы. А правда, а что сейчас в Думе-то делать? Там описывать нечего. Можно, конечно, прислушаться к прогнозу Иноземцева, что Дума будет обретать все большее значение. Но это будет, во-первых, через 3 года, а во-вторых, может быть, этого и не будет. Знакомы ли вы с творчеством Руслана Киреева? Как оцениваете его вклад в литературу? Знакомы даже с ним самим. Был знаком одно время, он работал в отделе прозы «Нового мира». Мне нравился его роман «Победитель». К тому же он написан был во втором лице, что большая редкость. И он интересный роман. А так, мне гораздо больше нравились его такие поздние тексты, где он описывал любовные истории писательские. Он это делал не по конъюнктуре, вот не так, как все тогда ринулись в биографы, а просто так по зову сердца. И это были очень хорошие тексты. Он интересный был писатель Киреев, и «Вымышленный этот город» Новгород, такая южно-русская Йокнопотофа, довольно забавная. Мне вообще он был по-человечески симпатичен, он был такой, такой тоже реалист, несколько условный, сказочный. Мне сильно не по себе от того, что БГ выпустил бесконечно грустный альбом «Время Н». Дело, конечно, не в том, что время беспощадно, оно как волчица, мы здесь сидим, оно мчится, а в том, что добровольно погодить решило огромное число людей. Видите, нет, пафос этого альбома вовсе не в том, чтобы годить. Пафос этого альбома вполне рок-н-ролльный, сохранять верность себе и прямо вопрошать Бога. Видите ли, кстати говоря, БГ же очень часто реминисцирует блаженного Августина, и вот, в частности, «Посмотри мне в глаза и скажи, что это воля твоя», это прямая реминисценция из «Исповеди», прямая цитата. А «Исповедь» вообще моя любимая книга, так, одна из пяти. Такое начало европейского романа вообще. Ну, как вам сказать... Вот когда мы смотрим на окружающую действительность, нам, а блаженный Августин жил тоже не в самое легкое время, нам хочется спросить, вот посмотри мне в глаза и скажи, что это воля твоя, что ты этого хочешь. Блаженный Августин в таких случаях рекомендует обратиться на себя и поискать доказательства бытия Божия в себе. Не в окружающей реальности, а в себе. И это срабатывает. Об этом напоминает БГ. Время Н – это же не только время, там, условно говоря, набухаться или время упасть. Это время «нет», время сказать «нет». И у меня в последних стихах очень много этого такого, я бы сказал, оптимистического негативизма. То есть я ловлю себя на... эмоциональным и часто даже вербальным совпадением. Так что мне очень нравится этот альбом. Весь американский период Формана, которого вы упомянули, это фильмы о борьбе с властью, исключая голливудский дебют «Тейкинг-офф». Ответ пражским танкам на вынужденную эмиграцию. Я хотя бы попытался. Это даже в какой-то степени делает его судьбу отдаленно схожей с Набоковым. Ну, в том смысле, в каком похожи судьбы всех эмигрантов в Америку. Наверное, да. На основе прочитанного... о Набокове можно судить, что он был страстным синефилом. Да, «Камера обскура» предполагалась как сцена. Да, безусловно. Был ли снят этот фильм? Мне о таком фильме ничего не известно. Вот ваша ссылка на Эдриана Лайна, значит, режиссер «Лестницы», лучше гораздо «Лолита», вот другая там, где играет девочка 17 лет, а не кривляющаяся барышня 25 лет в кубриковской. Мне не нравится вот эта «Лолита» 97-го года, наверное, потому что Эдриан Лайн, он слишком, понимаете... Ну, как бы сформулировать, он слишком романтичный, красивый, правильный, Гумберт, он страшный. Он красивый, но страшный, и, кроме того, он маркирован, как все неприятные герои Набокова, густой грудной порослью. Он этим же маркирован и Горн. И, кстати говоря, Годунов-Чердынцев, который тоже, мне кажется, не самый любимый герой Набокова. Очень нравится Коба Абе, но вызывает сомнение качество перевода. Насколько японская литература теряет при переводе на русский? Ну, знаете, это вопрос к Чхартишвили, который понимает этот язык. Я совсем его не понимаю и никогда не взялся бы учить никакую иероглифическую письменность. Коба Абе переводился, не знаю, насколько адекватно, но мне переводы всегда нравились. И, то есть я явных неловкостей я в них не обнаружил. Видите ли вы что-то общее между Путиным и Германом Пушкиным? Да нет, если честно. Понимаете, вот Герман как раз, он такой Наполеончик. Ну, кстати сказать, Лиза тоже не ахти приятный персонаж-воспитанница, хотя жизнь ее была очень несчастная, но она явно не любимая героиня Пушкина. И не стала бы она топиться в зимней канавке никогда, это Чайковский придумал. Так что нет, Герман другой случай. Видите, в Германе все-таки, как бы так пояснить, Герман – это человек, совершенно лишенный моральной рефлексии. Вот он чистый выживалец, у него совести нет, или совесть загнана в такое глубокое подсознание, что она просыпается только во сне. Именно поэтому Герман, может быть, из-за этого внутреннего конфликта кончает безумием. Но, по крайней мере, Герман, он делает ставку на себя. Он сам пытается сделать себя сверхчеловеком. По крайней мере, у него есть мечта об этом. Вот если бы Герман видел себя представителем народа, да, гарантом его существования... Нет, я не вижу здесь никаких параллелей. Вообще, мне кажется, что Путин скорее гоголевский образ и гофмановский, гоголевский, еще, пожалуй, не имевший такого аналога в литературе пушкинской. Пушкин такими персонажами как-то вот не интересовался, так у него получилось. Как вы думаете, герой коллекционера Фауза будет пойман, наказан? Сколько будет длиться эта маниакальная серия, кто ее прервет? Вообще, как часто зло наказуемо в нашем мире? Видите ли, такой персонаж, как вот этот вот маньяк из... Коллекционер, то есть, собственно, коллектор, вот этот коллекционер, об этом типе очень точно сказал Лев Щеглов. Для них высшее наслаждение – это покончить с собой, уничтожить себя. И я думаю, что для этого типа, для его маньячности закомплексованной, самый такой вариант очевидный – это бросить миру последний вызов, это... оглушительно покончить с собой. Думаю, что-то вот такое. Потому что, во всяком случае, его безумие будет развиваться в этом направлении. Что было причиной разрыва Льва Гумилева с матерью? Ну, видите, Лев Гумилев был изувеченный человек. Искалеченный и лагерями, и... собственно, предыдущей жизнью и арестом еще в 35-м году, когда его вытащили чудом благодаря, значит, Правдухину и его, ну, благодаря переданному Ахматовой письму в Кремль. Ну, и благодаря самой Ахматовой, конечно, в первую очередь. Он считал, что мать делает недостаточно для его освобождения. Больной, измученный, сломанный человек, к тому же ему нашептали... Всегда были люди, которые пытались ее поссорить с сыном. Нашептывали ей, нашептывали ему. А под конец его к ней просто не пускали. Он же собирался прийти в больницу в последний раз во время вот инфаркта, по-моему, 3-го, 65-го года. Он пытался прийти, но его не пустили. Тоже какие-то недоброжелатели встали. Она-то готова была с ним помириться. Вообще она была добрый человек, сколько бы они ни писали гадости. Я думаю, что... С его стороны, ну, там у него вообще бывали истерики целые на эту тему, он считал, что мать могла бы, он преувеличивал ее влияние, значение, он считал, что мать могла выхлопотать ему освобождение, он же вышел позже всех, уже в 56-м году, уже, насколько я помню, вот прямо или во время 20-го съезда, или даже после него. Там история в том была, что... Его, в отличие от Пунина, которого уже чуть было не выпустили, Пунин же умер за неделю до освобождения в лагере в Абизе, одна из самых страшных, трагических историй, а он, собственно, умер от разрыва сердца, когда ему сообщили, что он через неделю выйдет. А вот что касается Лёвы, то, ну, он вообще был обречен, конечно, Пунин, он был очень, очень старый, болен уже. Что касается Лёвы, то, видимо, его, в отличие от Пунина, считали реально в чем-то виноватым. Считали антисоветчиком, считали, что он придерживается немарксистских взглядов и так далее. Я не думаю, что отношения Ахматовой с Исаией Берлиным сыграли тут какую-то роль. Хотя она считала, что арест Лёвы – это месть за Берлина, как и вся компания «Травли». Но мы с ним такое заслужим, что смутится 20 век. Значит, мне кажется, что Ахматова была более права в своей оценке ситуации, когда говорила, что она для освобождения Лёвы пожертвовала своим именем. Ахматова, человек безупречно чистого имени, вынуждена была написать свой цикл «Слава миру», который за нее еще правили, потому что она не умела писать против воли. И этот цикл, конечно, ее имени сильно повредил. Все понимали, что она должна это сделать. Но посмотрите, на какие унижения она шла. Английским студентам она сказала, что она совершенно согласна с постановлением. Уже это было не при Сталине, уже это был 54-й год. Зощенко сказал, что он оклеветан и ошельмован. Ахматова сказала, что она совершенно согласна. На такие унижения она шла, страшные, и все ради Лёвы. За себя-то она уже могла, собственно, не беспокоиться, но для того, чтобы он быстрее вышел, она изображала всемирную лояльность. Но все-таки действительно написать стихи «Слава миру» – это пожертвовать таким именем, каких мало было, таким чистым. Так что я не думаю, что Лев Николаевич в этом смысле был прав. Прости меня, Господи. Я не берусь его судить, не знаю, кто может его судить, но все-таки в отношениях их с матерью что-то было очень сильно не так. Ну, а редко бывает вообще все так. Ваш любимый театр в Москве, почему? Ну, была «Таганка». Потом сейчас, вот очень долго моим любимым театром был оперный театр Станиславского Немировича Данченко. И тамошняя «Кармен», и еще раньше тамошняя «Пиковая дама», самая страшная, которую я видел там, где старуха, пройдя перед окнами, вдруг вот так вырастала из-под пола. Это очень страшно было и здорово. А любимая солистка моя была черная Лидия, такая Татьяна пела она. Да и нет, ну и вообще я любил очень этот театр всегда за его какую-то неформальность, за его какие-то там великолепные были постановки комических опер Хренникова, на них иногда сам Хренников приезжал и веселился со всеми. Нет, это было так забавно. А я люблю очень некоторые спектакли «Табакерки», а из моих любимых современных режиссеров, понимаете, я не могу назвать моим любимым театр Маяковского, но то, что мой любимый современный режиссер Карбаускас, это я говорю с большой долей уверенности. Он и, конечно, Некрошус, но Некрошус ставит не в Москве. А Карбаускас, да, это Мендугас Карбаускас, это, по-моему, самый талантливый, неожиданный, глубокий режиссер из всех табаковских учеников. И не было бы лучшей кандидатуры возглавить МХТ, но так случилось, что уж он вот уже возглавил Маяковку. И, по-моему, с редким тактом, талантом и стратегическим мышлением справляется. Прочел непонятную мысль Волошина. Греция и Рим, они невинные, они до сознания пула, которое приходит только с христианством. О чем это? Ну, я бы не сказал, что сознание пула, сознание греха приходит с христианством. А Греция и Рим невинны в таком, да, языческом смысле. В том смысле, что там сексуальное не рассматривается как грех. Античность, она вообще в некоторых отношениях цинична. Помните вот эту Диогену приписываемое высказывание, когда он увидел женщину, повесившуюся на оливе, говорит, жаль, что не каждый день плодоносит олива такими плодами. Или тот же Диоген, который публично мастурбируя, говорит, жаль, что нельзя обычный голод удовлетворить так же, поглаживая себя по животу. Это то, что Пушкин называл библейской похабностью, разумея, конечно, Ветхий Завет. То есть высокое бесстыдство, вот так бы я сказал. Христианство более утонченно, конечно, и оно стыдливо. Это Адам и Ева после грехопадения, увидевшие себя нагими и устыдившимися. Это более высокий уровень рефлексии. В античности все-таки, черт, понимаете, очень много животного. Ну, вот я люблю античность, конечно, но настоящая античность ожила, когда ее коснулась христианство, и получилось возрождение. Вот это облагороженная античность, античность очеловеченная. А до этого Все-таки там многовато было зверств. Я знаю, как Латынина сейчас, если слушает или если читает, знаю, как она не согласна. Ну, несогласие – двигатель культуры. Может ли Лариса Рейснер стать прообразом женского трикстера начала XX века? Прочитав книги Ржебровской и Алексеевой, подумал, что размах ее личности заслуживает кинофильма более интересного, чем оптимистическая трагедия. А сериал «Троцкий» не смотрел. Ну, правильно, не смотрели. Там она вообще... Ну, это сериал весь такой гротескный. А там она вообще ему отдается в вагоне, что, может быть, и было, но снято это с исключительной пошлостью. Хабенский очень старается, но все равно. Видите, какая история. Про Ларису Рейснер, наверное, надо было бы писать хороший исторический роман, потому что, нет, она, конечно, не трикстер ни в какой степени. Она трагический такой персонаж. Женщина, совращенная поэтом. Гумилев был ее первым мужчиной, повел ее в номера, а на втором свидании она его спросила: «Вы женитесь на мне?» Он сказал: «На профурсетках не женятся», чем оскорбил ее смертельно. Я не знаю, правда ли это, но вот такая дошла, значит, легенда. Судя по их дальнейшей переписке, он выразился, конечно, мягче, потому что переписка возобновилась, но этой близости они оба друг другу простить не могли, потому что что-то очень важное сломалось. И тем не менее, в одном из последних писем она пишет: если бы он, монгол, как она его называла, желтый, некрасивый, разноглазый, передо мной сейчас появился и сказал: пойдем босиком на край света, я бы за ним пошла. Вот это тот случай, когда красавицу соблазнил некрасивый, но гениальный Гумилев. И для меня, конечно, история Ларисы Рейснер – это судьба женщины Серебряного века, которая далеко зашла в жизнетворчестве. Она как поэт сама, она совершенно несостоятельна, как прозаик неинтересна, как ценитель чужих дарований, безусловно, значительно, как создательница журнала «Рудин», по крайней мере, заслуживает горячего интереса, но она красавица. Она хорошая, черкист, яркий. Письма ее сохранившиеся, например, к Ахматовой, восторженные, они интересны. Вне поэзии они печатались. Но мне представляется, что самое здесь интересное, это отмечено еще Пастернаком в Спекторском. Помните, вот там эволюция Бухтеевой такой Ольги. Это эволюция женщиной Серебряного века, которая вдруг стала женщиной-комиссаром. На самом деле никакого «вдруг» здесь нет. И это не месть поруганной женственности, как представляется Сереже Спекторскому и вместе с ним Пастернаку. Самый яркий протагонист и самый похожий из всех пастернаковских героев. Нет, конечно, это нормальное продолжение жизнетворчества. Это ведь революция началась не с экономики, она началась с эстетики, с футуризма, с символизма. И вот путь Ларисы Рейснер в революцию – это то же самое, что путь Гумилева в армию. Продолжение эстетики другими средствами, сказал бы я. И, конечно, жизнь Ларисы Рейснер – это потрясающая история именно из русского авангарда, великолепная история жизнетворчества. «Женщина-комиссар», ну, видите, сама пьеса очень Леонид Андреевская, и такая пошловатая, и сам Вишневский ведь был человеком Серебряного века, вся его драматургия выросла из Андреева и отчасти Пшебышевского. Можно ли написать Ларисе Рейснер хороший роман? Ну, да, думаю, что да. А, правда, мне кажется, что сейчас интереснее поискать такой тип. А этот тип сейчас есть. А многие женщины из тусовки, идущие в правозащиту, вот на моих глазах, это путь не менее увлекательный. Ну, через 3 минуты услышимся.
Есть.
Прежде чем переходить к Селлинджеру, я еще тут поотвечаю на несколько любопытных вопросов. Что достигается опрощением лексики и поэтических приемов у абориутов? Ну, они просто шли за Хлебниковым. Во многих отношениях они самое прямое, вплоть до абсолютного эпигонства, продолжение Хлебникова. Из всех абориутов наиболее оригинален был Вагинов, который организационно к ним не примыкал, он просто был их другом. Я, кстати, вот не очень понимаю, кому наследует Вагинов, я думаю, в наибольшей степени Блоку. Это такой как бы безумный Блок времен второго тома. второй книги лирики. А рассматривать прощение у абориутов надо в контексте эпохи. Эпоха упрощалась, и лексика снижалась. Это такой капитан Лебяткин, что они сами замечали неоднократно. И вот этот капитан Лебяткин, он, кстати говоря, когда Зоя Бажанова, жена Павла Антокольского, молодая, сказала Заболоцкому: «Ну, это капитан Лебяткин, ваша поэзия, да, там таракан сидит в стакане, да, у Олейникова, это прямая референция, таракан попался в стакан». Но мне кажется, что Заболоцкий, он не должен был на это, он и не обиделся, он сказал: «Я к этому и стремлюсь, для меня это комплимент». Ну, понимаете, меняется лирический герой, меняется герой эпохи. Был романтический лирический герой, был такой Байронит, их всех выслали, истребили, они уехали, поэтому возникла, скажем, за рубежом, во Франции поэзия так называемой парижской ноты. Ну, а во Франции, то есть, а в России, в Петербурге возникли абориуты. Это на службу вышли Ивановы в своих рубахах и штанах. Вот это то, что сказал Заболоцкий. Поэтому снижение лирического героя – это ответ на вызов эпохи. А Куджа говорил: я перестал писать стихи, потому что потерял своего лирического героя. Ну, потом опять нашел. Передается ли транслятивность поэзии по поэтической линии? Иными словами, был ли Жуковский транслятором? Только транслятором он и был, поэтому, может быть, он был таким блестящим переводчиком. Вот Блок, кстати говоря, по замечанию того же Заболоцкого, склонности к переводам не имел. Но Жуковский, ну, видимо, потому что все в этом направлении сделал Жуковский. Жуковский – гениальный транслятор чужой мысли. Он может быть пацифистом, а может быть, автором певца «Восстание русских воинов». У него от своего голоса только такая вот несколько рабская музыкальность, как это называл Чуковский применительно к Блоку. Такая, да, действительно, музыка, которая его ведет. Конечно, Жуковский транслятор. Жуковский гениальный поэт, я не понимаю его принижения. Очень многое в его лирике определило поэзию на 200 лет вперед. Действительно, его стихов «Пленительная сладость», она прошла таки веков завистливую даль. И когда я читаю «Владыка Морвены», «Желтедовском замке», «Могучий Ордал», я все равно вспоминаю, простите, пехоте, что так неразумно бывает она. Вот у Окуджавы его метрика, его размеры, его мелодии звучат поразительно свежо и органично. Да я уж не говорю о том, что вообще брезгливое такое скептическое отношение к вроде бы бессодержательной, элегической, сентиментальной поэзии Жуковского еще Пушкин заклеймил. Он говорил: зачем кусать нам грудь кормильцы нашей, потому только что зубки прорезались. Жуковский, конечно, великий поэт. Почему так пессимистично заканчиваете ЖД? Неужели будущее России Жадрунов? Ну, почему же пессимистично? Да, Жадрунова – это, наверное, смерть, но то, что будет после смерти, сулит нам замечательные перспективы. Кто вам ближе из героев, Волохов или Громов? Конечно, Волохов. Громов срисован с Максима Громова, одного из нацбулов, человека безмерно мною уважаемого. Я скоро о нем очерк большой напечатаю. Громов – интересный очень человек, и его поведение на суде, где его еще избивали в перерывах, оно так поразило меня, что я дал ему имя одного из любимых героев. Ну, вообще, ЖД – это история четырех влюбленных пар, которые на самом деле олицетворяют одну. Это в любви иногда, там, это любовь старика и девочки, а иногда губернатора и туземки. То есть, это в сущности история одной любви, увиденная по четырьмя углами. Ну, такой портрет одной моей тогдашней истории, очень многое для меня значившей. И, естественно, что да, пожалуй, это вот такой один из главных эпизодов моей жизни, только вот так расписанный. И поэтому для меня, ну, ближе мне, конечно, Волохов. Почему, собственно, ему и дан мой день рождения, 20 декабря. Вы часто стали употреблять слово «сентимент». Почему? Неужели все так наглядно и носится в воздухе? А другого термина для этого не придумано. Понимаете, Ницше очень хорошо сказал: «Найти меня не штука, теперь попробуйте меня потерять». Некоторые его определения, они очень точны. Это как Розно у меня в интервью говорит. Достоевский ужасно полезный писатель. Некоторые вещи, названные и зафиксированные им, теперь уже не забудешь. Если он первым это зафиксировал, ну, как подпольность, первым это зафиксировал. Ну, так вот и Ницше, он первым обозначил рессентимент, мораль рабов реваншистскую. Гениальная формула, зачем придумывать другую? В чем неразрешимый конфликт поэзии Лимонова? Конфликт между выдержанной такой почти солдатской жестокости и отчаянием и абсолютно нежной такой трогательной, сентиментальной его души. Необходимость становиться солдатом, а не оставаться подростком Савенко. Ну, наиболее наглядное, кстати, в подростке Савенко. И в молодом негодяе. Он человек-то по природе добрый, хотя нарциссический, очень эгоистический, такой инструмент письма. Но вот то, что этот добрый, насмешливый, ироничный по природе человек становится таким железным воидом, никогда не до конца, но идет по этому самурайскому пути. Это и есть главный конфликт и поэзии, и дневника неудачника, который тоже поэзия. Когда мне было 16 лет, мне лестно, вот переходим к Колфилду, мне лестно было узнавать мытарство Холдена Колфилда в себе. Но был вопрос, да, это отличная книга, но уверен ли ты, что Холден может поймать всех детей, и что будет с его и нашим миром, если не всех? Как определить ту грань, за которой родителю или воспитателю нельзя ни при каких обстоятельствах заходить с ребенком, если его мечты кажутся хрупкими или опасными? Да, понимаете, главный вопрос там вовсе не в том, удастся ли Холдену поймать всех детей. Конечно, не в этом. Это вообще довольно случайная метафора. Холдену, как и Селлинджеру, хотелось бы стоять над пропастью одиночества и некоммуникабельности, и вообще над пропастью жизни. И ловить спешащих туда подростков, но это такая мечта довольно высокомерная. Подростки и без него не разобьются. Я вообще хочу изложить свою концепцию Кетчера, The Catcher in the Rye, потому что почти все, что я читал об этой книге, оно, по-моему, безмерно далеко от селлинджеровского замысла. Это не история молодежного бунта. Это не история духовного человека в бездуховном обществе. Это история смешного прыщавого девственника, который что-то о себе возомнил, но любовь к сестре позволила ему не наделать глупостей. В какой-то момент он правильно вернулся, потому что он, ну, в некотором смысле проделал тот же путь, путь всякой плоти, который в одном рассказе Честертона проделывает герой, тоже возомнивший себя сверхчеловеком. Он, ну, это гумилевская такая история. Гумилев рассказывал Честертону, что вот он в детстве повелевал дождем. Там главный герой, забыл, как называется рассказ, вы легко найдете. Он, глядя на две дождевые капли, начал приказывать одну из них, возомнил себя хозяином вселенной. И тогда один из героев как-то вилами, такой рогаткой, его не тронув, конечно, просто вот ограничив его передвижение, пригвоздил его к дереву, и он понял, что он не бог. Это довольно такой, довольно надежный способ, потому что иначе чего доброго можно действительно о себе усомнить. Так вот, Холден Колфилд, который думал о себе ужасно хорошо, он в какой-то момент был спасен от этого высокомерия. Никто из девочек не мог его от этого спасти. А вот сестренка Фиби спасла. Надо сказать, что вообще это Фиби – самый очаровательный женский образ у Селлинджера. Вот если бы у Роулинг хватило таланта, то, наверное, Джинни была бы такой. Тем больше она тоже рыженькая, и она вот до известной степени ну, похожа. Да? Мне кажется, что... Да, вот этот рассказ «Преступление Габриэла Гейла». Часто я его упоминаю, но уж очень он принципиален. «Преступление Габриэла Гейла». «Преступление Холдена Колфилда» состоит в его подростковом наивном высокомерии. Он действительно прочитал чуть больше, чем его товарищи по школе. Он чаще, может быть, меняет носки, чем его товарищи по школе. Не ковыряется у себя между пальцами ног и не нюхает руки, как делает там, допустим, Страйдлейтер. Вообще он себя ведет более более прилично. А это не делает его лучше. Он, во-первых, значит, наивен, глуп, высокомерен, его красная охотничья шапка, такой детский символ нонконформизма. Это вообще книга-то сатирическая, понимаете, она дико смешная, как смешно сочинение Холдена Колфилда о египтянах. Холден Колфилд – это такой страшный подростковый соблазн. Соблазн подростка считать себя действительно одиночкой в бездуховном мире. Но Селлинджер все время ставит его не просто в смешные, а в вызывающие унизительные положения. Вспомните, как он проститутку заказал и ничего не смог с ней сделать. Тут другое дело, что у него, понимаете, ему присущая такая определенная сентиментальность, вообще присущая книжному ребенку. Вот помните, он смотрит на эту проститутку и думает: вот на ней зеленое шерстяное платье. А как она покупала это шерстяное платье, никто вокруг не знал, что она проститутка, и как вот ей, наверное, было стыдно. Это трогательно по-своему, но это тоже такая сентиментальность книжного ребенка, который этой сентиментальностью маскирует свой страх перед сексом. Он думает про это зеленое платье, чтобы ничего с ней не сделать. Вот и все. Это очень грустная история. И Холдена безумно жалко. Жалко его брата Д.Б., который вынужден продавать свой талант в Голливуде. Жалко одинокую Фиби, которая пишет про, значит, девочку-детектива и вот 20 раз расписывается там у себя в тетрадке. Но эта сентиментальность, она не отменяет в нем другого. Не отменяет его отчаянного желания как-то видеть весь мир в очень мрачных таких красках и всех презирать. Вот соблазн этого презрения, он для Селлинджера очень актуален. Понимаете, ведь по-настоящему духовный человек, Симар Глаз, которого переводила Раид Ковалева как «семиглаза» в «Рыбке-бананке», а в оригинале там маленькая девочка говорит «see more glass», то есть видеть больше стекла, быть прозрачным, видеть прозрачное. Симар Глаз по-настоящему любимый герой Селлинджера, и он чужд этому высокомерию. Напротив, он умиляется миру. Помните, в «Хэппор 16.24» он говорит: у меня такое чувство, что весь мир в каком-то заговоре против меня. Да, но это добрый заговор. Все сговорились сделать мне приятное. Помните, когда его, значит, жуткая вот эта баба, жуткая девушка, на которую он женится, которая может часами там, суша на маникюрные ногти, в «Рыбке-бананке» разговаривать с матерью, которая плоть от плоти этой среды пошлейшей, когда она ему пододвигает кетчуп, это умиляет его так вот в «Стропилах плотники», что благодарность всегда слезами светлыми течет. «I don't know why, but with the gratitude my tears fall», там он цитирует ей Хоку. Это можно по памяти цитирую. Почему? Потому что для Симара Гласса естественно относиться к миру с благоговением. Вот этого совершенно нет в Холфилде. И, кстати говоря, Симар Глаз в «Плотниках», в «Стропилах», он дает Бадди, повествователю, урок именно такого восторженного, благодарного, смиренного, но не брезгливого, не презрительного отношения к миру. Холден Колфилд все время хочет презирать. И когда он открывает саркофаг, на саркофаге написано «фак». Помните, в музее? Он говорит: что бы вы ни сделали, откройте любой, а там везде написано «фак». Действительно, в мире Колфилда «фак» написан на всем. И надо сказать, что и сам Колфилд изъясняется довольно грязным языком. У него грязные речь. Вот все у него «duty stinky morons», да, грязный вонючий идиот. Это естественная черта подростка, не всякого, конечно, а книжного. Но Холден Колфилд – это лишь первая ступень к превращению в человека. И поэтому лучшая, наверное, сцена из всех, которую Селлинджер написал, самая мучительная, самая слезная, я всегда так реву, когда я читаю, это, ну, еще это гениально переведено, конечно, когда он смотрит, как Фиби крутится на карусели. И вот такая хорошая она была в своем синем пальтишке. Жаль, что вас там не было. Вот он после этого вернулся. Селлинджер, он вообще гораздо умнее, чем его герои. К большинству своих подростков, книжных, измученных, он относится с огромной долей насмешливости, и я бы сказал, тоже иногда брезгливости, потому что все эти ребята, они не заслуживают, конечно, сколько-нибудь серьезного уважения. Почему? Потому что они еще никем не стали, а уже считают себя незаслуженными страдальцами. Затем, понимаете, вот у Селлинджера, у самого, у него к обывателю тоже нет презрения. Вот «Анкл Вигель ин Коннектикут», который «Лапа растяпа», он, наверное, самый нежный, самый трогательный его рассказ, потому что, во-первых, там... Вот если эта девочка бесконечно одинокая, которая придумывает себе воображаемых людей, там, друзей, Микки-Микки Рейна, Джимми-Джимми Рейна. А главные героини этого рассказа – это две несчастные бабы, обывательские абсолютно, абсолютно примитивные, у которых и радостей-то нет, кроме как выпить и повспоминать их былые школьные романы. Они очень пошлые девки, но у них есть настоящие чувства. И вот сквозная, подпольная, подспудная мысль Селлинджера о том, что настоящий путь, он осуществляется не книжным знанием, не опытом и даже не медитацией. Но мы пока еще не прочли его книгу о Веданте, книгу о медитации. Лежит в архиве где-то его рукопись о его собственном пути индуистском. Но это потом. Я думаю, что не медитацией проходит этот путь, а путь этот лежит только через чувства. Человек умнеет за счет любви, ну, в данном случае, как Холден, за счет чувства к Фиби и к своему умершему брату, умершему от геморрита. Он мудреет, человек, за счет вот воспоминаний о прекрасных чувствах к погибшему юноше, как было в «Лапе растяпе». Человек способен поумнеть очень сильно за счет сострадания и понимания. Вот в этом смысле, наверное, самая моя любимая героиня Селлинджера, кроме, конечно, Фиби, это вот «For Esma with Love and Squalor». Ну, там «Esma с любовью и мерзостью», «Esma с любовью и убожеством». Господи, как я люблю этот рассказ. Вот если бы меня спросили о лучшем рассказе Селлинджера, там Набоков называл «Бананку», вообще лучшим американским послевоенным рассказом. «Бананка», мне кажется, дико претенциозная, при всей замечательной символике бананки, вот эта рыба, которая наелась бананов и не влезает в прежнюю нишу, в прежнюю жизнь, умирает от этого. Все-таки, мне кажется, лучший рассказ это посвящается Эсме. Понимаете, вот там героиня, которую нельзя не любить. Был подробный американский разбор этого рассказа, где подпись Чарльза, маленького братика, в письме, он пишет «Чарльз» без «р», это «чаша» означает. Вот там отыскивали на этом какую-то библейскую символику, христианскую, может быть, она и есть. Но самый христианский персонаж, это, конечно, Эсме, вот эта девочка с волосами трогательно заправленными за уши, книжный подросток с ее книжной речью, после которой, вот после встречи с которой сержант, страдающий бессонницей, одержимый ужасами войны, наконец заснул. Понимаете, вот этот благодетельный сон на него наконец не зашел после того, как он поговорил с этим ребенком. Почему? Потому что этот ребенок стал для него доказательством, что жизнь возможна, что жизнь продолжается. Он насмотрелся на войне такого, что он вообще не знал, зачем жить. А когда он ее увидел, когда он ее вспомнил, понял, да, вот в нем вернулась эта надежда. Там гениальный же финал, помните, «You take a really sleepy man», Эсма, то ты, тебе достался действительно очень сонный человек. Там прекрасно, что он в нее не влюбился, что ничего физиологического, ничего любовного в этих чувствах нет. Там начинается замужество героини, она вышла замуж, у нее все хорошо. Он ее не полюбил ее, он полюбил ее в высоком смысле, потому что она для него стала доказательством жизни. Вот жизнь явилась к нему в образе этой девочки, которая вот такая англичаночка трогательная. И она, понимаете, что еще в ней очень важно? Она среди ужаса, среди разбомбленного мира, среди потерянного смысла, она понимаете, воплощает хорошие манеры, заботится, думает о хороших манерах. А Сэлинджер ужасно любит людей, которые соблюдают хорошие манеры. Поэтому он не очень любит Холдена Колфилда, тонкого мальчика, но ведущего себя безобразно. Я полагаю, очень возлагаю очень серьезные надежды на ту прозу Сэлинджера, которая до 2020 года должна увидеть свет. Как говорит Стивен Кинг, ради одного этого стоит жить, чтобы до этого дожить и посмотреть, что там все-таки было. И Каннингем тоже совсем другую писатель, но говорит, да, мы должны узнать, что там все-таки есть. Это нам докажет, плодотворно ли было его отшельничество. Думаю, что плодотворно. Сэлинджер невыносимый гений. И вот, дай вам Бог, всем быть такими же. Услышимся через неделю. Пока.